Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается. И сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами сегодня обратимся к слову архиепископа Аверкия Таушева, который называется так: «Святая ревность. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся» из Евангелия от Луки. Самое главное в христианстве, по ясному учению Слова Божия, это огонь божественной ревности, ревности о Боге, о Его славе, та святая ревность, которая одна только способна воодушевлять человека на труды, подвиги, богоугождения, и без коей нет подлинной жизни духовной, нет и не может быть истинного христианства. Без этой святой ревности христиане только по имени христиане. Они только имя носят, будь то живы, а в действительности они мертвы, как это было сказано святому тайновидцу Иоанну. Истинная духовная ревность выражается прежде всего в ревности о славе Божией. Чему учат нас слова молитвы Господней, стоящие в самом начале ее: «Да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли».
Да, так вот сказать, интересно Божий. Это слово «ревность», ведь да. Оно, как и, наверное, если не все, то почти все в нашей жизни может иметь как положительный, правильный, спасительный характер, так и наоборот, неправильный, неспасительный, негативный характер. И вот как раз ревность, его можно рассматривать в этих двух аспектах. Когда человек ревнует о славе Божией, о высоте духовной жизни, когда ревнует о том, чтобы стать ближе к Богу, чтобы другому человеку, насколько это возможно, засвидетельствовать о благочестии, о духовной чистоте, то это прекрасно и великолепно и хорошо. И опять же, если же человек начинает эту ревность применять лично к себе, начинает использовать что-либо, к чему-либо стремиться, очень пусть даже ревностно, но из корыстных соображений, да, то есть такое из соображений себелюбия, какого-то своего желания, своих каких-то притязаний, то мы видим, результат бывает, конечно же, очень страшный, плачевный, отрицательный. Но вот как раз и мы должны помнить, что наше, такое одно из наших задач важных, важнейших, это как раз стяжать ревность о Боге, ревность Богу, ревность о славе Божией. Ведь человек может, скажем так, обладать какими-то знаниями, обладать, может быть, даже и знать веру. Но если вот этот вот ревностный огонь не горит в нем, человек не делает усилия, чтобы этот огонь в нем разгорался, то получается, что все, что человек имеет, он ничем этим поделиться не сможет. Оно как хорошая, добрая вода, если она не бежит, то постепенно начинает заболачиваться. Да, то есть и вроде бы и есть все, все наличествующие необходимые компоненты, а при отсутствии ревности все начинает работать неправильно. Или же, опять повторимся, при наличии неправильной ревности, ревности не Бога ради, а себелюбия. То есть вот об этом тоже надо всегда нам помнить. А то, может быть, какой-нибудь человек скажет: да, я ревнив, но к чему ты ревнив?
О чем ты ревнуешь? О чем ты думаешь, о чем заботишься?
Да.
Живой и чрезвычайно яркий пример такой огненной ревности о славе Божией, говорит архиепископ Аверкий, являет нам еще в глубине веков Ветхого Завета великий пророк Божий, пламенный Илия, который скорбел душою, видя богоотступничество своего народа во главе с нечестивым царем Ахавом, ведшим в Израиле языческое служение Ваалу вместо Бога истинного. «Ревнуя по ревновах по Господи Бозе Вседержители», так неоднократно восклицал он, выражая свою скорбь, яко «оставиши тя, сынови Израилеви, и алтари твоя раскопаша, и пророки твоя избиша оружием, и астах и ас един, и ищут души мои я изъяти ю». И вот эта святая ревность побудила его, силы почившей на нем благодати Божией, в наказание отступившему от Бога Израилю заключить небо. Что это значит заключить небо? Так что не было ни дождя, ни росы, лето 3 и месяц 6. Вот он что сделал?
Так обратился Илья к Богу с такой молитвой пламенной, ревностью о Боге. Вот его вся жизнь была исполнена, что Бог не дал живительной влаги с неба, не давал, как 3,5 года.
Да.
И это привело к тому, что весь урожай, который всходил на полях, он солнцем был сжигаем,
сгорал.
Конечно же, это приводило людей к очень тяжелому положению. То есть сходить куда-то в магазин в те времена возможности не было. Можно было вкушать только то, что ты вырастил. И поскольку ничего не было выращиваемо, то, конечно же, народ сильно нуждался и сильно печалился. Но все это было сделано исключительно из тех соображений, чтобы человек пришел к покаянию.
Угу.
То есть вот так вот.
От через... язычества, то есть перешел все-таки.
Ну, и
да?
Даже просто даже от идолопоклонничества.
От идолопоклонничества.
От неправильного воззрения о Боге. Вот, чтобы человек вразумился, обернулся, покаялся. Вот, и когда человек об этом не слышит, и когда говорит ему об этом пророк словом, то вот следующие такие возможные этапы – это вот какие-то лишения, болезни, какие-то, может быть, горести, которые происходят в жизни человека. В данном случае вот…
Да, вот
или он. Они то, что ведь пришел и сразу же, вот так вот скажем, сделал такое вот такое состояние неба и спросил у Господа. Нет, конечно же. То есть он долго и много призывал людей, показывал, рассказывал, доказывал, но не был услышан. И чтобы все-таки народ не погиб, это ведь не ради того, чтобы досадить народу, отомстить его, такого слова нет.
Нет, конечно, ради истинного богопочитания.
Конечно, чтобы вразумился народ, понял, что Бога нужно не только знать, что Бог есть, но и знать, как правильно к Нему обращаться, кто есть истинный Бог. Ведь тогда было заблуждение, заблуждений было достаточно много. Кто получалось, что вроде бы народ и был объединен единой, каким-то таким единой верой, единой религией, единой нацией, но, тем не менее, внутри шли очень такие большие расслоения. И вот на каком-то этапе эти расслоения достигли такого уже кризиса, такого пика, что уже об истинном Боге люди, ну, если не забыли, то, по крайней мере, обращаться к Нему не умели. Ну, вот такое вот тяжелое... Несколько вразумления пришлось применить.
Ну, вот даже и вот эта ревность побудила Илью заколоть ложных пророков, жрецов Вааловых после чудесного ниспадения огня с неба.
Да, ведь это получается, что те ведь тоже не просто так говорили, что мы знаем Бога. Нет, они прямо показывали, мы знаем Бога, мы Ему молимся, мы обращаемся, ну, не Бога, а к богам.
Богам, этот, да.
Или боги, вот этот бог Валаам. Да, вот. И тогда устроил Илья такое вот соревнование, что давайте, хорошо, есть жертвенник, да, попробуйте вы на него низвести огонь, не попробую я. Да, то есть множество вот этих вот жрецов пыталось это сделать, но огонь не сходил. А пророк Илья как бы так...
Он низвел огонь с
неба. Не просто низвел, да, он даже сказал, что вырыть ров вокруг, да, полейте все водой, чтобы оно все было сырое, чтобы не было вдруг понимания такое, да, что вдруг какая-то искорка какого-то там другого, не небесной природы, да, какой-то другой природы. Нет. Вот сделайте все вот как бы так, все то, что, казалось бы, не должно дать огонь. И тем не менее...
Тем не менее...
Не просто сошел огонь, он еще и этих жрецов попалил.
Он попалил, да, вот этих пятидесятников с их воинами, да, посланных. Но вот это была действительно святая ревность, все-таки угодная Богу, как мы понимаем, потому что ведь святой пророк Илья не умер обычной для всех людей смертью, а он был чудесно вознесен на небо на огненной колеснице, как бы знаменовавший его подлинно огненную ревность к Богу, да?
Да, вот, вот видите, такие даже чудеса бывали.
Да, вот такой вознесен на небо вживую. Но уже тогда, вот в суровом Ветхом Завете, все же показано было самим Господом, его верному служителю, что к таким строгим мерам можно прибегать только в крайних случаях. Только в крайних, да?
Ну, ведь... в крайних случаях, и все-таки, опять же, правильно сказано, в суровом Ветхом Завете, в суровом Ветхом времени. Потому что все равно человек был более, так скажем, огрублен. Да, и, может быть, какие-то вещи воспринимал именно вот так вот, вот именно через такую суровость. Ну, вот по-другому не понимал еще человек. Еще не достиг той тонкости, такой изящности души, как это было уже все-таки, ну, или, можно сказать, сегодня у нас есть, да, когда мы можем читать стихи Пушкина, например, да, и чувствовать эту тонкость, это наслаждаться этим, да. А там этого еще таких вот переливов словесности еще не было, и, ну, в общем-то, оттенков многих еще не существовало, да, либо черное, либо белое, человеку надо было выживать в тех непростых условиях, и порой и к таким мерам приходилось прибегать.
И почему вот, собственно говоря, вот в противовес вот тому случаю с Ильей, когда особенно горячо ревновавший о славе своего божественного учителя, то есть Иисуса Христа, Иаков и Иоанн захотели, подражая пророку Ильи, низвести огонь с неба, чтобы наказать самарян, не пожелавших принять его, когда он шел через их поселение в Иерусалим. Господь запретил им делать это, сказав: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Видите, вот
совершенно верно. Вот. То есть уже вот мы видим, да, с того времени прошло достаточно, достаточный период прошел времени, чтобы уже сказать, сам Христос
хватит,
сказал, что вот, а сейчас мы уже можем доносить до человека истину другим путем, и вы не должны строго карать человека, да, то есть вы должны располагать человека к покаянию и прежде всего своим примером,
чтобы примером зло своей не распространялось среди людей,
потому что
это же зло, вот наказывать так,
то
вот,
есть, попалять. Да, и уже какая-то может быть такая мера лишения жизни, это уже самая-самая крайняя мера, которая, конечно, применялась и применяется, может быть, до сего времени. Вот из, опять же, из соображений, чтобы человек, который не желает вразумиться уже никак, чтобы, может быть, хотя бы через эти тяготы предсмертные и, собственно, сама вот такая вот насильственная смерть, может, хоть как-то его душу бы освободила, очистила от греха.
От зла,
это, опять же, направлено для человека, это ни в коем случае не отмщение ему. Это возможность человеку хотя бы через это сообщить хоть какое-то освобождение от того состояния, в котором человек находится.
Вот вспомним, с какой суровой и обличительной речью обратился Господь к духовным вождям еврейского народа, книжникам и фарисеям, осуждая их за лицемерие и беззаконие. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, и грозя им судом Божьим». А там, где слов оказывалось недостаточно, что произошло, когда из храма, он, где продавали волов, овец, голубей, сидели миновщики денег.
Ну
он,
да, то есть Господь порой, да,
да,
и какие-то
он
меры.
Бич
да, какие-то меры, которые требовали порой уже такого какого-то физического участия, да, то есть он, конечно, тоже это применял, вот мы этот прекрасный пример видим. Но, конечно же, основной труд Господь полагал именно в слове своем, то есть свое слово он сделал так, чтобы донести и до тех людей, которые были вокруг Господа, и до сего времени, и во все времена, чтобы это слово продолжало жить в людях. Скажем, тот бич, который когда-то Господь соорудил, конечно же, его уже нет. Наверное, уже в физическом мире он не существует. Но бич духовный — это, конечно же, то, что необходимо человеку будет во все времена. то есть бич духовный, который будет человека, не приносить ему как таковой, может быть, боли физической, но через воздействие духовное Господь пытается исцелить всякого человека. Mm-hmm. Всякому человеку преподает хоть какую-то возможность. От человека, в общем-то, все, что и нужно, откликнуться, чтобы эта искорка возгорелась, а дальше уже, вот опять же, через такую ревность о Боге, уже эту искорку приумножать, чтобы этот огонь возвеличивался в человеке. И надо сказать, что разогревался, да, и разогревалось сердце. И надо сказать, что этот процесс, когда человек уже в него вошел, он, ну, что ли так, несколько даже, если не автоматически, то все равно уже в этом направлении начинает двигаться уже, ну, уже более как бы постоянно. Уже человеку не нужно вновь и вновь себе что-то доказывать, вновь и вновь себя куда-то вот подымать в это. Он уже горит, и уже те прошлые усилия, которые надо было вот извлечь себя из вот этой вот тины греховной, уже делать не нужно. Уже нужно только себя поддерживать, а уже все окружение, обстановка будет сопутствовать, содействовать тому, что человек в этом направлении будет двигаться.
Вот говоря о святой ревности, батюшка, мы вспоминаем еще одну личность в истории нашей церкви, да? Это великий святитель Христов Николай, архиепископ Мирликийский, чудотворец, память которого мы буквально скоро будем уже праздновать,
да,
в декабре, 6 декабря по старому стилю, а так 19 декабря. Ну вот кто не знает этого дивного святителя Христова Николая? Знают его благоговейно, чтут не только христиане, пишет архиепископ Аверкий, но даже магометане, язычники, как великого и преславного чудотворца и скорого помощника людям во всех бедах и напастях. Кто бывал на берегах Черного моря, пишет архиепископ Аверкий, мог видеть не раз икону святителя Николая на турецких филюгах. Можно было видеть ее в убогих саклях и юртах многочисленных инородцев, населявших северо-восток России, вплоть до Маньчжурии, Китая. Наиболее характерная черта святителя Николая, давшая ему такую славу, это его необыкновенно христианское милосердие.
Угу.
Никола Милостивец, так называют святителя Николая в русских селах. Даже вот есть у Есенина ведь стихотворение «Микола».
Угу.
«Ходит милостник Никола мимо сел и деревень». Вот такой,
да,
вот
то есть
образ.
И даже,
да,
не случайно складывается впечатление, что...
Что он наш.
Он наш.
Прямо наш,
да,
русский, да, на самом деле.
Русский человек, да. Хотя вот был по происхождению, конечно же, греком. Но так вот пришлось русскому сердцу близко,
да,
это участие.
Да, очень близок к нам.
Святителя Николая.
А он очень был горячий, ведь вот на первом Вселенском соборе, который был в Никее, и он вынес осуждение еретику Арию.
Да, и когда слова пристали уже в ней доходили... То что сделал?
Богохульные речи он не мог слушать.
Да, то есть он подошел и заушил, мы говорим, да,
да,
то есть
получил,
это...
Получил, за трещину дал.
Взял и дал, да, и дал подщечину арию. То есть
заушил,
вот когда,
да,
когда уже слова не доходили, когда уже настолько сердце было переполнено, заполнено различным ядом вот этих вот неправильностей, да, то есть вот уже сердце не воспринимало слух, ничего уже не воспринимало слов. И тогда пришлось от слов перейти к делу. И мы опять же видим, что не все это поняли, и даже в начале святителя Николая
не поняли,
хотели,
да,
лишить, да, его епископства.
Хотели даже лишить сана.
А Господь и Пресвятая Богородица сказали нет. Вот в данном случае он поступил совершенно верно.
Что произошло? Они увидели, как Господь Иисус Христос подавал святителю Николаю свое святое Евангелие, а Пречистая Матерь возлагала на его плечи архиерейский амофор.
Амофор, да. То есть, что ревность, она может быть различная. И она может быть, если она идет от сердца, она искренняя, то избирать может и должен человек именно то, что в этот момент максимально применимо, максимально действенно.
Mm-hmm.
В данном случае действенно было вот такое вот участие, такое, может, воздействие на еретикария, да, и, ну и, соответственно, вот такое вот донесение до него истины, да, через благословенную руку, которая могла не только благословить, да, но в данном случае и такое вот совершить ударение.
А каждый из нас может ли это делать, батюшка? Вот такой вопрос задается. Архиепископ Аверкий ставит вопрос.
Ну, вы знаете, конечно же.
Мы же, наверное, должны быть такими по высоте, наверное, как святитель Николай Чудотворец.
И скажем так, если мы такой высоты достигнем, то что бы мы ни делали, благословляем мы кого-то или, может быть, заушаем кого-то, это все, конечно же, будет на пользу. Угу. Поэтому вопрос в том, да, что мы применим.
Можем ли мы это сделать?
Что мы применим вначале? Вначале будем уже, так скажем, направо-налево делать, что мы хотим? Или же вначале возвысимся до этой высоты, постараемся, да, а потом уже по своей посильной возможной высоте уже будем принимать решения. Поэтому все-таки кажется очевидным, надо двигаться вот именно этим путем, да, то есть возвышаться вначале, а потом уже принимать какое-то решение.
Вот видите, что пишет архиепископ Аверки, что личным своим врагам по заповеди Христовой мы должны все прощать, но с врагами Божиими мира у нас быть не должно, не может. Дружба с врагами Божиими делает и нас самих врагами Богу. Это предательство и измена Богу. Под каким бы самым благовидным предлогом это бы ни делалось. И тут никакое лукавство, изворотливое самооправдание нам помочь не может. То есть с врагами, с личными мы можем как-то поступать,
ну да, это ведь
резко, да?
Та же самая заповедь. Ударили по одной щеке, подставь другую. Это вот как раз личная обида.
Вернее, не с врагами личными, а с врагами Божиими у нас не может быть.
Нет,
мира.
Вот я про что говорю, да, то есть личная обида, да, когда тебя ударили по одной щеке,
да.
Личную обиду нанесли тебе личную,
да.
Стерпи. А за други своя положи свою жизнь, да,
и
то есть это вот, вот это уже ревность о Бозе.
Угу.
Ревность о Бозе, ревность о том, что Бог тебе дал, да, когда солдат, защитник страны защищает свою родину, это ведь не просто он себя защищает, он защищает всех тех, кто за его спиной, всех тех, кого ему Бог дал, да, не человек взял, а Бог дал, поэтому это как раз вот и укладывается в эту заповедь, да, то есть нет выше той любви, как душу свою положить за други своя, да, то есть выполнить, исполнить завещание Божие и ревностно поступить к достоянию Божьему, ревностно, да, то есть ревновать о Боге. Вот это вот такие вот дает нам наставление наше святое православие, да, то есть иногда нет-нет, где-то вот в каких-то определенных кругах вдруг возвысится голос, что христианская религия — это религия слабаков, а ведь на самом деле это только очень сильный человек может поступить, терпеть личную обиду и отдать себя за другого. Как раз во всем остальном мире мы видим, бывает обратное.
Очень сейчас. И вот знаете, даже сейчас таких случаев так много, когда человек не стерпит от другого, ну, какого-то даже стеснения, не оскорбления, там, не какого-то глубинного такого, ради глубинных идей, а просто вот какой-то вот личной обиды.
Да, конечно.
Вот сколько таких случаев сейчас происходит? Множество, буквально. Человек может на дорогах вот что творится
иногда. На дорогах,
я только хотел сказать.
Можно
просто так вот выйти.
Где-то человек замешкался, где-то что-то еще, да, вот.
Да, и убить его даже могут,
да,
могут,
вплоть
понимаете?
До того, что, да, и сколько мы знаем из новостей случаев, что там человек, ну, что-то сделал не так.
Сколько жизни,
всяко
сказать,
бывает.
Становится какой-то вот, она не имеет цены как бы даже.
Да, то есть вот опять же отсутствие какой-то религиозной оснастки у человека, да,
какого-то благополучия,
да. Вот человек идет на такие вот вещи, вплоть до преступлений. А как раз если человек все-таки к религии имеет какое-то отношение, религиозно подкован, религиозно оснащен, то совсем будет другая ситуация. Поэтому, хочешь не хочешь, а всех мы должны призывать и своим примером свидетельствовать о том, что религия христианская истинная, что мы живем, ходим пред истинным Богом, что Бог нас любит и нас направляет. Он допускает наши ошибки, Он нам за это не мстит, но Он нас вразумляет порой, показывает, подсказывает, где-то
разными путями,
ревнует о нас с тем, чтобы мы ревновали о нем.
О нем. Угу. И вот без этой святой ревности, пишет архиепископ Аверки, как мы подчеркнули в начале, нет истинного христианства, нет подлинной духовной жизни, жизни во Христе. Вот и заменено все это теперь всякими дешевыми суррогатами, порой весьма низкопробными, но часто отвечающими вкусом и настроением современного человека. А потому такие псевдохристиане так он и называет, искусно прикрывающие свою духовную пустоту лицемерием, нередко имеют большой успех в современном, выхолощенном от настоящей духовности обществе. А подлинные же ревнители славы Божией, презираемые и гонимы, как люди тяжелые, нетерпимые фанатики, люди, отставшие от века. Вот так вот порой, да? Вот слабые, как вы сказали, да? Что
обвиняют слабость.
Ну что ж, нельзя в то же время забывать, что кроме истинной святой ревности бывает еще ревность не по разуму, то есть вот то, о чем мы говорили.
А мы в самом начале об этом, да, пытались сказать немножко.
Да, обесценивается отсутствие важнейшей христианской добродетели – рассуждения. Рассуждения. И вместо пользы, конечно, это все приносит только вред.
Ну, это опять же вопрос о крайностях. Крайности, они всегда чреватые и всегда пагубные. Поэтому человеку, опять же, нужно помнить, да, что он не свою какую-то правду должен нести, а правду Божию.
Вот именно.
Да, то есть, а правда Божия, она, с одной стороны, говорит, что пришел я огонь принести, говорит Господь, да, а потом говорит своим апостолам, а другого вы духа, это, простите, а как это? Как это? Мы, говорит, огонь хотим снизвести, он говорит, нет, вы другого духа, а я пришел снизвести огонь. Не странно, непонятно, что же, да? Вроде бы там и там огонь, да, там и там, а где же тут разница-то? Вот разница опять же в этом, да, огонь Божий и огонь личного какого-то вот такого вот личной
горение
обиды, да, личная обида, да, тебя обидели, да, вот это вот огонь, сейчас мы снизведем, да, вот тебя не пустили в селение, сейчас мы низведем огонь, да, сожгем их. То есть нет, это другой. Огонь ревности и огонь личной обиды. Это вот разные огни.
Далеко.
Да.
То есть выбор перед нами. Со Христом мы или с Антихристом?
Ну, конечно.
Время близко, да, говорится.
Нормальный, скажем так, размышляющий человек должен приходить однозначно к выводу, что надо быть с Богом. Вот. Другой следующий шаг, что с Богом быть не всегда просто и легко. Что надо, опять же, отказаться от каких-то своих себелюбия, своих каких-то различных привилегий, своих каких-то личного характера, может быть, услаждений, удовольствий и так далее. То есть нужен определенный подвиг. Опять же, этот подвиг не должен быть неразумным, не должен быть фанатичным, он не должен, скажем так, вокруг себя все уничтожать. Он должен быть именно таким подвиг с разумением, да, то есть каждому по своим силам. И этот подвиг должен быть направлен прежде всего на себя.
На вот, себя, конечно.
Да,
конечно.
Не на другого человека, не другого человека пытаться исправить, а исправить себя, конечно же, всеми силами.
Только примером подлинной жизни.
Да, когда уже себя человек начал исправлять, он уже, может быть, это и, во-первых, по себе понимает, что можно, что нельзя, что легко, что просто, что тяжело, что легко. И другому где-то подскажет. Он скажет, ты знаешь, я вот, ну, уж не могу быть твоим учителем, наставником, но что могу сказать? Да вот по моему личному опыту вот так вот, по опыту святых отцов вот так вот, а в Евангелии сказано вот так вот. Посмотри все, да, то есть уразумей, что тебе применимо, да, и прилагай к своей жизни. Вот это, опять же, человек, который будет разумно подходить с каким-то своим усилием, да, и к жизни церкви. Всегда, вот, конечно же, церковь нас призывает именно правильно, вот мы читаем, да, что к разумному подходу, да, то есть это величайшая добродетель подойти правильно к какому-либо делу, да, все взвесить, все рассчитать. И опять же, заповедь Христова, что если ты не посчитаешь заранее, да, перед боем, что и когда, то ты будешь побит. Если ты начнешь строить здание и свои силы не рассчитаешь, то ты на половине остановишься и выставишь себя на посмешище окружающих. Поэтому все, конечно, разумение должно быть обязательно.
Ну вот мы уже заканчиваем это слово архиепископа Аверкия о святой ревности. И он говорит, завершает, что вечность важнее нашего кратковременного существования на земле, и вот к этой вечности именно должны мы себя готовить. А потому одна только святая ревность о Боге, о Христе, без всякой примеси, какого бы то ни было лукавства и двусмысленной лукавой политики, должна руководить нами во всех действиях и поступках, иначе нам грозит строгий приговор. Так как ты ни горячий, ни холоден, то извергну тебя из уст моих, из откровений.
Да,
вот, вот, завершая нашу сегодняшнюю передачу, так можно сказать, что и так будь ревностен и покайся.
Исковение. Да, то есть, скажем так, в этом движении к Богу не должно быть остановки и не может быть какой-то достигнута какая-то крайняя точка, какая-то высота максимальная, да, она бесконечная высота. То есть вначале тебе надо обернуться к Богу, а потом к Богу начинает двигаться. И на этом пути остановок не предполагается.
Угу.
То есть Господь человеку сообщает все необходимое, чтобы человек постоянно двигался навстречу к Богу. Да. И завершится это движение только в вечности. То есть его нельзя, не можно и не нужно завершать здесь, на земле. То есть только в вечности.
Не надо уже останавливаться на этом пути, да?
Да, только в вечности мы уже обретем успокоение, и уже наше вот это движение к Богу не то, что, может быть, будет завершено, но оно уже перейдет в какую-то другую стадию, в другую фазу. Да, поэтому сейчас мы должны об этом разумевать, помнить, знать и стараться всегда к Богу стремиться. Для этого нам Бог оставил свою церковь на земле, сам вознесся, да, оставил апостолов, апостолы, соответственно, устроили церковь, и все это церковь апостольская, да, то есть и соборная, святая, да, и под единой главой Христа. Поэтому что нам еще нужно? Все есть. Давайте будем пользоваться этим. Вот, и Господь
давайте
нас никогда не оставит.
Будем ревностны.
Да, при этом пользоваться ревностно. Вот, да, то есть это значит, что не себя ради, да, а ради Божьего дела, ради спасения. Ну, а если себя ради, то ради спасения своей души. Вот так вот.
Спасибо, батюшка. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Александр Дубасов. Ну вот мы продолжали с ним рассматривать вот эти слова архиепископа Аверкия Таушева. И сегодняшняя наша тема звучала так: «Святая ревность, святая ревность». Спасибо вам, отец
Спасибо,
Александр.
Господи, поможет нам Господь быть святыми ревнителями.
Спасибо, до свидания.
До свидания. Спасибо, Господи.